Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, «Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Уже в письме на имя государя Александра II 15 апреля 1866 года Мотовилов снова вспоминает о своей беседе с преподобным, который сказал, что революция в России через реформы, декабристским заговором устроеваться в России имеющие, произойдет. Несомненно, что и язык, которым говорит в этих письмах Мотовилов, и исторические явления, которые он упоминает, выдают некоторую страстность автора письма. Он не только передает общий характер речей преподобного Серафима, но добавляет и свое понимание вещей. Так он, например, перечисляет в письме к царю Александру II Симбирскую, Московскую, Санкт-Петербургскую, Нью-Йоркскую, Калькуттскую и другие масонские ложи, о которых вряд ли ему говорил батюшка Серафим. Дело объясняется просто. Мотовилов внимательно следил за развитием масонского движения в мире и России и хотел предупредить об опасности своего государя. В этом случае расширительное толкование речей преподобного он грехом не считал. Так или иначе, вырисовывается главное, о чем говорил преподобный Серафим Мотовилову весной 1832 года. Страшная угроза для царя и отечества. Восьмое мая 1832 года. Прибыл в Симбирск высокопреосвященный Анатолий, в миру Андрей Максимович, положивший начало симбирской епархии. Владыка родился в дворянской малороссийской семье в 1766 году, управлял Симбирской епархией 10 лет до 1842 года. Его усилиями в 1840 году в Симбирске открыты духовные семинарии в приобретенном у купца Косолапова доме по Большой Саратовской улице. Май. Сватовство к Екатерине Языковой. Предсказания преподобного Серафима по-разному представлены в записках Мотовилова и в книге Сергея Нилуса. Изложим сначала версию Сергея Нилуса. По его мнению, получив от преподобного батюшки Серафима столь определенные предсказания относительно своей будущей семейной жизни, Мотовилов должен был бы смириться. Но сильная любовь к Екатерине Михайловне Языковой, да и самая молодость Николая Александровича, подтолкнули его проверить прозорливость преподобного Серафима. Через полгода после беседы с отцом Серафимом, в мае 1832 года, он делает Языковой предложение, но получает, естественно, твердый и теперь уже окончательный отказ. Дело в том, что в это время Екатерина Михайловна всей душой полюбила в будущем широко известного в славянофильских кругах России Алексея Степановича Хомякова, годы жизни 1804-1860, поэта, человека твердой православной веры и высокой культуры, и уже была за него просватана. В записках Мотовилова, наоборот, дело представлено так, что преподобный Серафим не возбранял Николаю Александровичу брак с Языковой и чуть ли не благословил его. Однако сватовство закончилось неудачей. Он пишет: «Великий старец Серафим в 1832 году весною приказал возвратиться мне домой к себе в Симбирск. И когда там отказано мне было в руке Екатерины Михайловны Языковой, и генерал Мандрыка в доме тетки ее Прасковьи Александровны Берг сказал при мне, что она уже помолвлена, то со мной сделался удар, и я лишился рук и ног, и болезнь моя прежняя обновилась в сильнейшем градусе». Неудачу свою Мотовилов объясняет неверием в пророчество преподобного Серафима. «Я пошел было, как святой апостол Петр, по волнам, но, видя ветер крепок, убоялся и чуть не утонул в волнах. Теперь восстановить истину не представляется возможным. Во всяком случае, Мотовилов долго еще питал надежду на брак с Екатериной Михайловной Языковой, которой был сужден совсем другой муж, славянофил Хомяков. Алексей Степанович Хомяков происходил из старинного дворянского рода, получил прекрасное образование, окончил Московский университет с ученой степенью кандидата математических наук. В юные годы жаждал стяжать военную славу. Когда в 1821 году в Греции началась война за независимость, 17-летний Хомяков бежал из дома, чтобы принять участие в военных действиях, однако его вернули домой. Свое стремление проявить себя на поле боя молодой человек реализовал во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Как доброволец он участвовал в нескольких сражениях и за проявленную храбрость был удостоен ордена святой Анны. Вся жизнь этого человека отвечала его убеждениям. Хомяков, как известно, был верным сыном церкви православной. Красиво сказал о нем Герцен: «Необыкновенно даровитый человек, обладавший страшной эрудицией, он, как средневековые рыцари, караулившие Богородицу, спал вооруженный». Такую характеристику Герцен дал не зря. Граф Остен-Сакен, под началом которого служил в кирасирском полку 18-летний Хомяков, вспоминал о нем как о явлении единственном в своем роде. В физическом, нравственном и духовном воспитании Хомяков был едва ли не единица. Образование его было поразительно превосходно. Я во всю жизнь свою не встречал ничего подобного в юношеском возрасте. Какое возвышенное направление имела его поэзия! Он не увлекался направлением века в поэзии чувственной. У него все нравственно, духовно, возвышенно. Ездил верхом отлично, прыгал через препятствия в вышину человека, на эсподронах дрался отлично, обладал силою воли не как юноша, но как муж, искушенный опытом. Строго исполнял все посты по уставу православной церкви и в праздничные и воскресные дни посещал все богослужения. Он не позволял себе вне службы употреблять одежду из тонкого сукна даже дома и отвергнул позволение носить жестяные кирасы вместо железных полупудового веса, несмотря на малый рост и с виду слабое сложение. Относительно терпения и перенесения физической боли обладал он в высшей степени спартанскими качествами. Хомяков обладал огромной эрудицией, особенно в области церковной истории и богословия, а также выдающимися диалектическими способностями. Именно он стал ядром славянофильства, вокруг его личности группировались остальные приверженцы этого общественного движения. Это был серьезный противник так называемых «западников», отстаивавших западный путь развития России и игнорировавших ее самобытность. Один из них, Герцен, так охарактеризовал Хомякова. «Ум сильный, подвижный, богатый средствами, памятью и быстрым соображением. Во всякое время дня и ночи он был готов на запутаннейший спор и употреблял для торжества своего славянского воззрения все на свете. Возражения его всегда ослепляли и сбивали с толку. Кроме всего прочего, он был прекрасным поэтом. В 1840-е годы Хомяков написал знаменитое сочинение «Церковь одна». Многие его стихи проникнуты истинной духовностью, как, например, стихотворение под названием «Ночь». Спала ночь с померкшей вышины, в небе сумрак, над землею тени, и под кровом темной тишины ходит сон обманчивых видений. Ты вставай во мраке спящий брат, освети молитвой час полночи, Божьи духи землю сторожат, звезды светят, словно Божьи очи. Помолися о себе, о всех, для кого тяжка земная битва, о рабах бессмысленных утех. Верь, для всех нужна твоя молитва. Ты вставай во мраке спящий брат, разорви ночных обманов сети, в городах к заутрене звонят, в Божью церковь идут Божьи дети. Ты вставай во мраке спящий брат, пусть зажжется дух твой пробужденный, так, как звезды на небе горят, как горит лампада пред иконой. Хомяков был богатым русским барином и не знал зависимости от начальства и литературного труда. Писал он лишь по вдохновению. Между прочим, писательство не было главным делом его жизни. Не меньшую роль в его жизни играли занятия сельским хозяйством, охота, изобретения, проекты улучшения быта крестьян, семейные заботы, живопись. Хомяков обладал замечательной памятью, он был способен в один день просмотреть не одну книгу, причем прочитанное как бы на ходу, цитировал по памяти. Алексей Степанович был замечательным охотником, специалистом по разным породам густопсовых. У него есть даже статья об охоте и собаках. Он изобрел ружье, которое стреляло дальше обыкновенных ружей. Изобрел сеялку, на которую получил патент из Англии. Нашел средства от холеры, устроил винокуренный завод, лечил крестьян. Хомяков – универсальный человек, необыкновенно одаренный. Но главное, конечно, это его отношение к церкви. Этот русский помещик, практически деловитый, охотник и техник, собашник и гомеопат, был замечательным богословом православной церкви, философом, филологом, историком, поэтом и публицистом. Исключительную личностную характеристику дал Хомякову религиозный философ Николай Бердяев. Хомяков родился на свет Божий, религиозно готовым, церковным, твердым, писал Николай Бердяев, и через всю свою жизнь он пронес свою веру и свою верность. Он всегда был благочестив, всегда был православным христианином. В нем не произошло никакого переворота, никакого изменения и никакой измены. Он единственный человек своей эпохи, не подвергшийся всеобщему увлечению философии Гегеля, не подчинивший свою веру философии. Ясность церковного сознания сопутствует ему во всей его жизни. Всю свою жизнь он соблюдал все обряды, постился, не боялся быть смешным в глазах общества, индифферентного и равнодушного. Спокойно, твердо, уверенно пронес Хомяков через всю свою жизнь, свою веру православную. Никогда не усомнился, никогда не пожелал большего. Весьма характерны воспоминания Юрия Самарина, приоткрывшие завесу над тайной христианской жизни Хомякова. Не было в мире человека, которому до такой степени было противно и не свойственно увлекаться собственными ощущениями и уступить ясность сознания нервическому раздражению. Внутренняя жизнь его отличалась трезвостью, это была преобладающая черта его благочестия. Он даже боялся умиления, зная, что человек слишком склонен вменять себе в заслугу каждое земное чувство, каждую пролитую слезу. И когда умиление на него находило, он нарочно сам себя обливал струей холодной насмешки, чтобы не давать душе своей испаряться в бесплотных порывах и все силы ее опять направить на дела. Хомяков и Мотовилов при всем различии их социального положения, образованности, религиозного опыта и настроения и тому подобного, были в главном очень похожи. Это были истинные рыцари церкви, рыцари без сомнения, страха и упрека. Мотовилов и Хомяков оказались весьма похожими в отношении к масонскому по духу движению декабристов. Хомяков не увлекся, вслед за многими другими дворянами своего времени, декабристским движением. Он прозревал в нем для России только зло. Его дочь Мария Алексеевна оставила следующие воспоминания. Алексей Степанович во время службы своей в Петербурге был знаком с гвардейской молодежью, из которой вышли почти все декабристы. И он сам говорил, что, вероятно, попал бы под следствие, если бы не был случайно в эту зиму в Париже, где занимался живописью. В собраниях у Рылеева он бывал очень часто и опровергал политические мнения его и Адоевского, настаивая, что всякий военный бунт сам по себе безнравственен. Об этом же более подробно писал и однополчанин Хомякова, имя которого осталось неизвестным. Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна – необходимость конституции и переворота посредством войск. События в Испании, подвиги Риего составляли предмет разговора. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнением, господствующим в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая беззаконная есть революция военная. Однажды поздним осенним вечером по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков: «Вы хотите военной революции, но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Как видно, личность эта была совершенно выдающаяся из общего ряда. Особенно подкупает его горячая вера в Бога. Алексей Хомяков был для славянофилов непререкаемым авторитетом в вероучительных вопросах. Особенно Хомякова интересовали отношения веры к знанию и место православия среди других вероисповеданий. Центральным пунктом его религиозной философии является выяснение самой идеи церкви. Хомяков рассматривал ее как живой организм, основанный на любви и истине. Он писал: «Церковь не в более или менее значительном числе верующих, даже не в видимом собрании верующих, но в духовной связи, их объединяющей». Хомяков считал, что лишь православие осталось верным духу христианства, что лишь в нем гармонически сочетаются единение личностей и их свобода, а это возможно лишь при истинной христианской любви. Католичество же пропиталось духом сухого рационализма. Екатерина Михайловна с ее углубленной религиозностью чувствовала себя рядом с Алексеем Хомяковым особенно хорошо. В письме к брату, поэту Николаю Языкову, от 20 октября 1841 года Екатерина Михайловна сообщает, что недавно родившегося сына они с Алексеем Степановичем назвали Дмитрием в честь Дмитрия Ростовского, чудотворца. Правда, свадьба Екатерины Александровны и Хомякова состоялась лишь через 4 года, в 1836 году. Но из этого тем более ясно, что Екатерина Языкова вряд ли бы вышла замуж за Мотовилова, и вряд ли происки масонов расстроили его личную жизнь. Здесь Сергей Нилус несколько преувеличил настоящее положение дел. Хомяков сильно любил свою жену, атмосфера в их доме была особая. В числе его друзей были известнейшие люди Москвы и России, в том числе и писатель Гоголь, который вскоре сдружился с Екатериной Михайловной. Гоголь, по свидетельству издателя журнала «Русский архив» Петра Ивановича Бартенева, по большей части уходил беседовать с Екатериной Михайловной, достоинство которой необыкновенно ценил. Дочь Алексея Степановича Мария, со слов отца, передавала, что Гоголь, не любивший много говорить о своем пребывании в Святой Земле, одной Екатерине Михайловне рассказывал, что он там чувствовал. Очевидно, что Екатерина Языкова ценила высокую культурную атмосферу московского дома Хомяковых. Вот в чем истинная причина ее отказа Мотовилову в мае 1832 года. Екатерина Михайловна была счастлива в этом браке необыкновенно, хотя счастье это длилось, в общем, недолго. Екатерина Михайловна Хомякова умерла 26 января 1852 года после непродолжительной болезни, оставив на руках безутешного Алексея Степановича 7 детей. Было ей всего 35 лет. Смерть жены сильно повлияла на Хомякова. Даже те, которые не знали его очень близко, могли заметить, что с сей минуты у него остыла способность увлекаться чем бы то ни было, что прямо не относилось к его призванию. Он уже не давал себе воли ни в чем. По-видимому, он сохранял свою прежнюю веселость и общительность, но память о жене и мысль о смерти не покидала его. Жизнь его раздвоилась. Днем он работал, читал, говорил, занимался своими делами, отдавался каждому, кому до него было дело, но когда наступала ночь, и вокруг него все улегалось и умолкало, начиналась для него другая пора. «Раз я жил у него в Ивановском», — писал Самарин. «К нему съехалось несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря еле освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой. руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый и бодрый, с обычным добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождающего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь. Нельзя не упомянуть о кончине Хомякова, в которой раскрылась вся глубина его религиозной личности. Алексей Степанович умер от холеры в своем рязанском имении 23 сентября 1860 года. Когда его сосед по имению Леонид Матвеевич Муромцев вошел к Хомякову и спросил, что с ним, Алексей Степанович ответил: «Да ничего особенного, приходится умирать. Очень плохо. Странная вещь, сколько я народу вылечил, а себя вылечить не могу». По словам Муромцева, в этом голосе не было и тени сожаления или страха, но глубокое убеждение, что нет исхода. «Лишним считаю пересчитывать, — вспоминает Муромцев, — сколько десятков раз я его умолял принять моего лекарства, послал за доктором, и, следовательно, сколько раз он отвечал отрицательно, и при этом сам вынимал из походной аптечки то вератрум, то меркуциум. Около часа пополудни, видя, что силы больного утрачиваются, я предложил ему собороваться. Он принял мое предложение с радостной улыбкой, говоря: «Очень, очень рад». Во все время совершения таинства он держал в руках свечу, шепотом повторял молитву и творил крестные знамения. Через некоторое время Муромцеву показалось, что Алексею Степановичу лучше. «Право, хорошо, посмотрите, как вы согрелись, и глаза просветлели». На что Хомяков ответил: «А завтра как будут светлы». Это были его последние слова. За несколько секунд до кончины он твердо и вполне сознательно осенил себя крестным знамением. Вот за какого человека вышла замуж Екатерина Языкова. Уж так ей было написано на роду – быть женой глубоко религиозного человека, истинного рыцаря церкви. Это мог быть Николай Александрович Мотовилов, но по Божьему смотрению ее мужем стал Алексей Степанович Хомяков. Мотовилову же была уготована иная судьба и иная избранница. Жизнь его вся тяготела к жизни преподобного Серафима, к Дивеевским святыням. То, что произошло после драматического для Мотовилова отказа Екатерины Михайловны стать его женой, описывает он сам. «Когда в мае месяце 1832 года поразила меня тяжкая душевная скорбь, то я снова подвергся болезни и отнятию по-прежнему ног». Недаром говорится: кого Бог любит, того и наказывает. Жизнь Николая Александровича Мотовилова представляет собой череду гонений, преследований и болезней, причем отмеченных явным посещением Божиим. В своих записках он признается, что на этот раз страдал в течение 4 месяцев. С мая по август 1832 года Мотовилов, очевидно, находился в болезни, в своем имении. Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова.
«1958 год был очень близок к 1937-му, всего 11 лет, и поэтому много было тревоги в воздухе, напряжения в воздухе, но еще были старые люди, которые были воспитаны в прежних традициях. И даже мы, школьники уже совершенно нового советского времени, могли еще видеть и наблюдать таких людей, которых нигде никогда больше не увидишь, их даже и просто нет сейчас. Вот у нас в Маковееве, в Сентуле, иногда приходил в церковь и по улице шел не спеша такой старичок, которого назвали Семушка. Чем он занимался, никто не знает. Но он шел мимо в церковь и говорит: «Кому нитки нужны? Нитки, я нитки сейчас могу, а вот у меня еще вот это есть, и это есть». У него такое было лицо сморщенное, как сморчок бывает в лесу, такой гриб, он весь такой сморщенный. Волосы лохматые, спокойные, уравновешенные, но это был явно человек Божий. Юродивый, но без всяких особо резких проявлений такого юродства, но все равно был юродивый, настоящий живой юродивый. И мы, конечно, его видели и помнили, и наблюдали. Для нас понятно, что такое юродивый. Это Семушка такой же. Ваня, дурачок, как его называли, жил в деревне Маковеево. Это там ближе к Московскому шоссе. У нас было село Маковеево, а деревня ближе уже в сторону Касимова. Он там жил. Да, дурачок был. Иногда где-то он работал, где-то каким-то образом чем-то он занимался, идет по лесу, песни поет. А, это Ваня, дурачок. Ну, понятно, все прочее, да. И так все к нему относились снисходительно, почти пренебрежительно. Но что с него взять? Это же Ваня, дурачок. Но отец к нему относился с каким-то особенным уважением. Почему? Да он в церковь ходил, иногда в церковь придет, стоит, молится, крестится. А однажды после службы он подходит к отцу Анатолию и говорит: «Батюшка, ты что, без диакона служишь?» «Да», — отец Анатолий говорит, — «да, я один без диакона». «А за диаконскую службу тебе деньги дают, платят или нет?» Отец Анатолий удивился, поразился и говорит: «Вот это да! Но уж Ваня, Ваня-то!» Говорят, что ты дурачок, а как ты понимаешь, интересно, что без диакона-то трудно служить. Все диаконское приходится батюшке читать. Он смеялся по поводу этого высказывания Вани дурачка. Он был не старый, средних лет, лицо красное, такое обычное, простое, крестьянское. Вот, ну, не было видно, что это или вот крестьянин, который пашет землю, или рабочий, который где-то работает на заводе. Нет, он просто, видимо, где-то что-то такое делал, но официальной такой работы у него так и не было, собственно говоря. Меня удивил один факт в жизни отца Анатолия и вот этого Ванечки-дурака. Отец Анатолий старался воспитывать своих прихожан, потому что надо требовать, чтобы люди приходили к службе, а не к концу службы. А как потом их прочищать, если они приходят к концу службы? И он на амвоне, а я присутствовал уже, я пришел, я до службы пришел, исповедовал отец Анатолий, потом поднялся на амвон и сказал: «Имейте в виду, никого не пущу, те, кто придет и захочет причаститься, не пущу, потому что надо приходить вовремя, вечером быть на псеночной, а утром на литургии, и приходить вовремя, иначе не будет таких поблажек и вольностей. И так он сурово и твердо сказал, что я думаю, как он сказал, посмотрим, как это будет выполняться. И что меня поразило, что именно в этот же день отец Анатолий, на виду у всех, не выполнил свои же слова, когда увидел Ваня-дурачка, который пришел, говорит, батюшка, я хочу сегодня причаститься, меня прости, но я хочу. Я думал, скажет, нет, Ваня, нет, я сказал сегодня, я требую, и выполняй тоже мои слова, я священник, а ты, Ваня. Он этого не сказал, он вдруг посмотрел на него совершенно обычным взглядом, но принес Евангелие, требный крест, и допустил его к исповеди, исповедовал, а потом причастил в этот же самый день. Но каково было изумление мое лично, школьное, я учился, наверное, в 4-м или 5-м классе, когда мы узнали, что на этой неделе после причащения он и скончался. Откуда отец Анатолий знал, что нельзя его было прогонять в этот день? Откуда? Он только что сказал, издал эдикт императорский для всей Византии, для своего рабочего поселка и для села Маковеева. Нет. И сам же нарушил. Это урок. Для того, что иногда бывает, что даже твое постановление и твое требование должно иметь исключение, если ты посмотрел внимательно и увидел. А что ты увидел? Отец об этом ничего не говорил. Но он увидел. А у отца Федора, моего брата младшего, был такой случай. Пришел молодой человек и говорит, батюшка, я хочу креститься. Я хочу креститься сознательно, как и полагается. Дайте мне какую-нибудь книжку, я потом приготовлюсь и крещусь. Отец дал ему книжку, и он стал ее читать, и все. Но это было лето, и он летом, купаясь, или в озере, как называют у нас Сент-Люцкое озеро или Сент-Люцкий пруд, или в какой-то другой речке, утонул. Отец Федор потерял покой. Он стал спрашивать у одних, у других, у старых батюшек, у монахов, как же так, надо было его крестить, а как же так? Он же не крещеный, умер, то есть утонул. И, спрашивая его всех советов, потом, наконец, ему сказали, что ты не виноват. Ты его не оттолкнул от крестин, а наоборот направил. И он, как человек, принятый церковью, как бы в число оглашенных, то это уже не посторонний человек, он уже какой-то участник церковной жизни и церковной благодати. И поэтому расстраиваться не надо, это воля Божия. Но даже в древности оглашенные в таких случаях считались членами церкви, хотя они еще не были крещены. Вот такие бывают случаи у батюшек как в древности, так и в наше время. Хочу сказать немного об Андрее Поликарповиче. Он был сторожем нашего храма, он был слепой человек. Я не знаю, от рождения ли был он слепой, или после какой-то болезни он ослеп. Нам никто не рассказывал, да и мы так и не узнавали. Но он ходил с палкой в руке, обычной, не какой-то инвалидской, тоненькой, а простая, обычно идет спокойно и каким-то образом знает, куда идти, где повернуть, как пройти. Внешний вид у него был страшноватый, как некое, не то чтобы чудище, но некое львинообразное грива у него, лицо никак ярко не выражено, какое у него лицо, простое, крестьянское, но никакой на нем красоты особой не было, глаза закрыты, слепой. И этот слепой человек, он уже в возрасте был, когда мы приехали туда, он почти наизусть знал весь Типикон, знал службы, знал последования. Часы, конечно, он знал, и когда не было псаломнической возможности, он часы мог прочесть наизусть спокойно. Только у него получалось какое-то непонятное сбой языка, когда он, Господи помилуй, 40 раз произносил. Он говорил так: Господи помилуй, Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Вот это у него сбивался язык, и это он, видимо, по простоте своей, это у него допускалось. И это и печально, это и предупреждающе для многих людей, которые в церкви бывают и служат. Он обычно стоял в самом конце у дверей. Стоит и внимательно слушает, что на клиросе читается и поется. И стоило сделать ошибку и прочитать не то, не тот тропарь или кондак, или не то последование, какое надо, он издавал такие звуки на пол храма, и псаломщик понимал: ага, это я ошибку допустил, Андрей Поликарпович меня дал знать, что так не надо делать, это дело святое, важное. Мы все удивлялись и такой памяти, и такому соображению. Господь умудряет слепцы, очень сильно умудрял. Ходил в сапогах, и однажды, когда сверху в церкви летней попадали дети летучих мышей, то Андрей Поликарпий стал их топтать своими сапогами. Отец Анатолий подошел к нему и говорит: Андрей Поликарпович, это же творение Божие. Андрей Поликарпович говорит: это не творение, а тварь. Их можно, чтобы они в церкви здесь нам не мешали. И топтал, топтал своими ногами, хотя зрения так и не имел. Поразительное мастерство у него в руках было. Он мог колоть дрова с остро наточенным топором, причем мы наблюдали, и он знал, что мы наблюдали, это не проблема. Мы подойдем, школьники маленькие, и говорим: Андрей Поликарпович, мы посмотрим, как вы дрова-то колете. Да смотрите, смотрите. Он клал левую руку на широкое большое полено, а правой рукой, не имея возможности контролировать глазами свои действия, резко ударял, ну, буквально в сантиметре или двух от этих пальцев, ударял в полено, и оно раскалывалось. Невозможное дело, но просто поразительное. Он жил довольно далеко от церкви, ближе к озеру, и он никогда не ошибался, нормально приходил домой, все у него было в хозяйстве, в порядке, я возвращался обратно. Основная его обязанность была звонить в колокола. Какие там колокола? Колокольчики маленькие, но он умел звонить с этими колокольчиками величественно, спокойно, торжественно, не спеша, и эти маленькие колокольчики в его руках звучали очень возвышенно и светло. И мы радовались всегда, когда звонит Андрей Поликарпович. А когда отец Анатолий скончался, Андрей Поликарпович был еще жив, он там звонил чуть не целый час, когда его погребали, пока крест ставили, он звонил, 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 показывая свою любовь к отцу Анатолию. Очень колоритная фигура этот слепой звонарь. Очень интересная. А я однажды после службы перед звоном, когда еще не был Андрей Поликарпович в южном пределе Покровского храма, летнего, я зашел и в уголочке стоял и думаю, сейчас придет Андрей Поликарпович, будет звонить, а я посмотрю, как он звонит. Он пришел, взял левой рукой, какие надо, веревочки от леворучных колоколов, правый он колокол побольше стал ударять, и я наблюдал, смотрел и удивлялся, как он замечательно звонит. Я не показал, что я там нахожусь, я просто смотрел, а он меня не чувствовал, не слышал, потому что этот звон довольно сильный. А потом звон кончился, он сел на лестницу, там лестница вниз идет, южного входа в храм, там, где колокольчики висят, и после службы отдыхает, а я затаился, не дышу. То есть громко не дышу, внимательно смотрю, думаю, а что он сейчас будет делать? Он сначала повернулся, прислушался, думает, есть кто-нибудь здесь или нет. Понял, что вроде бы нет. И тогда он полез в карман, достал какую-то конфетку, кто-то его угостил. И он развернул ее, засунул в рот и стал ее потихонечку есть, сосать. Это леденец какой-то был. Да. Простая конфетка. Но его лицо осветилось такой улыбкой, такой радостью, что просто поразительно. Это как большой-большой ребенок. Чистый-чистый душой. Мне стало страшно, зачем я здесь нахожусь, когда он здесь перед Богом позвонил, а он всегда молился во время звона. Я видел, что он молится, позвонил, и я здесь на него смотрю, как он улыбается, как ребенок. Какая красота! Это удивительно. Вот такой у нас был звонарь слепой. Андрей Поликарпович. Если еще несколько слов сказать о тех людях, которые мы застали, я застал, то мне вспоминается Бруно Георгиевич Вундерлих. Вот такая странная фамилия и такое удивительное. Бруно Георгиевич Вундерлих. Немец. Как он попал в Касимов и почему он там где-то как-то остался, женился на русской невесте, женщине, и они жили всю жизнь там и жили. Ярко выраженный европейский, немецкий тип лица. И, глядя на него, можно было вспомнить всех немецких композиторов. Всех. И австрийских, и немецких. Невероятнейшая культура. Внутренняя. Чуткость. Музыкальность во всем, в его прекрасных пальцах, его деликатнейшей души. Бруно Георгиевич. Так его звали. Я уже не застал. Я буквально на излете его увидал, его преподавание в музыкальной школе. И как интересно я попал. Я учился у Виталия Ивановича Риховского, нашего директора. Это совсем другой тип, другой человек. А вот этот обрусевший немец, это было удивительное, совершенно удивительное дело. И как раз я учился на скрипке, и Бруно Георгиевич был как концертмейстер для маленького камерного оркестра. И готовили, репетировали концерт Гайда, который исполнять должна была моя сестра Ксения. Она исполнила прекрасно. Только я жалею, что я не участвовал в этом, потому что заболел и остался дома. Но репетиции были все мои. Какое было наслаждение играть в этом небольшом камерном оркестре под управлением Бруно Георгиевича. Это поразительно. И когда мы репетировали, то Бруно Георгиевич говорил, у Сергея автобус уходит в Синту без 15:08, и надо, чтобы он не опоздал. И клал крышку рояля в свои карманные старинные часы и говорил, вот, давайте, надо, чтобы Сергей не опоздал. Вот так я вкусил какой-то удивительный отголосок культуры европейской, немецкой, баварской, и вот это та, которая была невероятной высоты в XIX веке, и он был в Касимове. Он верующий был, православный, тайком приезжал к отцу Анатолию в будний день в храм с своей супругой, потихонечку с автобусной остановки шел в храм, стоял, молился, исповедовался и причащался святых Христовых тайн. Это удивительно. Застал я таких людей. Застал. Но очень мало они были с нами, а мы довольно быстро закончили школу. А эти люди, они были, и они передавали нам сам колорит и аромат музыкальной культуры XIX века, европейской культуры, своим участием в простых вещах, самых вроде бы научить играть в камерном оркестре. Это очень хорошо. А я еще застал в 1962 году, когда мне сказали, что у отца Владимира родился сын, это будущий отец Андрей Митрофорный протоиерей, что ты будь у него крестным. И я пошел в городскую аптеку, она и сейчас там находится, недалеко от центральной улицы, и сказал, мне надо все для младенца. Младенец родился, мне нужно вот что необходимо для того, чтобы за ним ухаживать. А там еще работали, как бы их можно назвать, настоящие дамы. Дамы тоже XIX века, из приближенных фройлен, императоры, императрицы из высшего света Петербурга. И вот это отпечаток на них удивительного образования, классического образованного ума, аккуратной одежды. Их называют синие чулки. Да какая разница, какая они синие или не синие. Они внутренне были настолько далеки от нашего советского школьного образования. Это были настоящие русские интеллигентные женщины, которые вот сохранили. Они сохранились, их очень мало, последние. И они мне устроили такое замечательное обслуживание родившего младенца. Они сделали все необходимое. И вот это надо сделать. Это колечко, кольцо для зубов, когда зуб прорежется. Присыпка, когда оно слишком это маленький, надо, чтобы присыпка, она кожу не раздражала, все остальное. И сделали такой комплект, и, главное, недорого все это получилось. Вот так они удивительно это сделали. Они мне все это запаковали, я это взял, поблагодарил их, оплатил эту покупку, и потом пошел и подарил отцу Владимиру с матушкой Ниной и сказал, вот, это моему крестнику Андрею я в аптеке все приобрел. Они развернули, посмотрели. Это смешно. Они подумали, что это я все подобрал. Конечно, это не я. Я и не мог этого подобрать. Но они говорят, ну надо же, вот это как же Сергей так это сумел все это, как будто, в общем-то, он не знает, что такое этим требуется. А как это получилось? Это не я, а эти дамы старинного времени, старинного образования, замечательного ума и доброты. Такие были, а их сейчас очень-очень-очень мало. Да мы все уже не наследуем свойства своих предков, родителей, дедов, а наследники советской обычной средней школы, какая она и есть. А это были остатки прежней России, той России, которая была православная, духовно возвышенная, интеллигентная, умная. Она ушла, совсем полностью ушла. Но эти люди, мы еще видели остатки. таких людей и в Сентуле Маковееве, и в Касимове. Кроме Семушки и Вани Дурачка, я еще вспомнил Егорушку Молостова. Егорушка Молостов — это юродивый из селения Меленки Владимирской области. Он тоже странствовал, не всегда он странствовал, где-то он какое-то время жил. О нем в житии блаженной Матроны Немнячской говорится, что он, когда спросил, а куда вы идете, к Матроне Немнячьева, к Матрёше, он говорит, о, это великая святая, это великая святая. Я видел папиросный листок бумаги, из папиросной бумаги, напечатанный на машинке, копию приговора, там около 20 человек были помянуты, и там же был и Егор Молостов. Это длительные сроки заключения. Один из первых был отец Петра Чельцов. Его приговорили к 25 годам заключения. Я просто посмотрел и ужаснулся. А я бы смог выдержать вот такой приговор? Да вряд ли. Это же какой же психологически надо иметь твердость сознания, чтобы не сломаться от одной мысли, что ты осужден на 25 лет. А отец Петр? Он просидел всего 2 или 3 года, и кончилось правление Сталина, и их освободили. А если бы понять, что вот я думаю, 25 лет буду в лагере, на работах, 25 лет, я не выдержу. А православный человек верующий, тот, который святой, как отец Петр Чельцов, все положил на волю Божию, как Господь захочет, так и будет. А Егорушка Молостов, мне неизвестна его судьба, ведь все молчат, что они знают и о чем говорят. И я когда спросил у Веры Андреевны, нашей соседки, которая была одно время старостой нашего храма, вы ничего не слышали о Егорушке Молостове? Она говорит, слышала, слышала. Она вся встрепенулась, говорит, как его жалко, я как переживала. Я говорю, а что случилось? Он где-то здесь спрятался в Сентуле, недалеко от Маковеева, и тут ходили люди военные, и они длинными шестами заостренными протыкали землю, стучали, не бунит ли, не прячется ли в этой пещере какой-то человек. Нет ли здесь этого Егорушки? И вроде бы поймали, и арестовали, увезли его куда-то. Вот все, что я о нем знаю, и больше я ничего о нем не знаю. А когда мне приходилось стараться прославить наших рязанских мучеников, то был разговор и Егорушке Молостове, кто-то из людей, которые его почитают, тоже хотели о нем собрать материал, и как раз рассказал, что я вот в таком-то следственном деле видел вот этот листок приговора владимирским людям, среди которых были и рязанские. Вот там я видел Молостова. Но что было с ним? Где он и как он скончался, и где он находится? Но это почитаемый всеми юродивый и почти святой, который очень хорошо понимал, что Матрёша Немнясевская великая святая. А вот Егорушка, я не знаю, как, может, в Владимирской области, я знаю, что там только 2 святых прославлено, а Егорушка нет. Может быть, потом Бог даст, кто-то узнает, и когда будет возможность, если они поймут, что это святой человек, то его тоже прославят среди владимирских святых. Вот это я хотел рассказать. Спаси, Господи, храни Господь.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции –